Дорогие друзья, мое желание прочитать текст Священного Писания, который записан в книге Исфирь, 3 глава, с 1 стиха. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа Бугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали пред ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: зачем ты приступаешь повеление царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Амана. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев». Вот до этого места. Дорогие друзья, для нас, я думаю, очень хорошо известен этот текст Писания. Здесь как-то очень ясно видна определенная борьба между двух сил. Израильский народ, который может быть прообразом Церкви Божьей, да, и вот этот Аман, который был возвеличен царем и который имел такое желание уничтожить этот народ Божий. Во все века происходит эта борьба, которая началась еще в Эдеме. И там было сказано: «Вражду положу между тобой и женой, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить вот его в пету». Эта извековая вражда, она продолжается. Враг душ человеческих, сатана, он не спит и не дремлет. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он и сегодня руку свою занес над наследием Божьим для того, чтобы уничтожить. И вот здесь мы видим, Аман доносит Артаксерксу: есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Вот удивительно, есть один народ. Здесь написано: рассеянный между всеми народами. Как вот здесь тоже такой чудесный прообраз церкви. Законы их отличны от законов всех народов. И вот часто во время гонений власти и в нашей стране говорили: почему вы нарушаете определенные законы или там законодательство о религиозных культах? Наши братья часто говорили, что у нас есть закон, поставленный самим Богом. Кого нам больше слушать, Бога или человеков? Если Господь нам дает определенные заповеди, а власти запрещают исполнять эти заповеди, то кто же выше, кого же нам послушать? И вот часто были определенные гонения. И вот в то время мы знаем, что как бы на самом деле была эта борьба, борьба двух сил. Вот прежде этого повествования мы в предыдущей главе в конце читаем. Это о том, что Мардохей послужил тем, что раскрыл замысел против царя. Дело было исследовано и найдено верным. Их обоих повесили на древе, и было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. И после сего возвеличил царь Артаксеркс Амана. Вот как-то видно, насколько Господь бодрствует над своим наследием. И спасение Господь готовит прежде уже определенных замыслов. Как вот мы знаем, Иисуса Христа Господь, Отец Небесный, приготовил еще прежде создания мира. Еще не было грехопадения, еще не было этого растления этого мира, но Христос уже был предназначен прежде создания мира. И здесь еще не было замысла определенного, как мы видим, уже Бог такие события здесь вот совершил, что царица Астинь была, которая стала неугодна царю, потом вместо нее стала Есфирь. Есфирь, которая должна была послужить спасением для своего народа, она уже была на царстве. И ей было сказано Мардохеем, не как вот описано в 4 главе, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И Есфирь откликается на этот зов и хочет послужить спасением, и отвечает: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Вообще вот эти события, если брать по истории, происходили после того, как уже Зарававель, где-то количество людей с ним пошло около 50 тысяч в землю иудейскую, после того, как Кир, царь персидский, дал повеление о том, чтобы построить дом Божий в Иерусалиме. Он говорил так: «Господь Бог мне дал все царства земные, и Он повелел мне построить дом в Иерусалиме». О нем было пророчество о Кире еще за 150 лет до его рождения. И удивительно, так вот Даниил посчитал по книгам, что конец пленения должен наступить. А в книге Иеремии именно было написано о 70-летнем или окончании пленения через 70 лет в двух местах книги Иеремии. Ну и удивительным образом царь Кир узнает о пророчестве, которое было сказано именно о нем, и верит в это пророчество и воспринимает его, что именно Господь ему поручил строить дом в Иерусалим. И тогда пошло в обетованную землю около 50 тысяч народа. Они начали строить храм Господу. Но вот, хотя призыв был для всего народа, почему-то пошло не очень большое количество. Кто-то привык жить в Вавилоне, кто-то, может быть, построил свои дома, у кого-то родились дети – они, может быть, уже выросли. Все-таки прошло 70 лет. У кого-то жизнь очень такая уже была слаженная, и они уже привыкли жить в этой земле. И вдруг какой-то призыв идти туда, в Палестину. Многие, конечно, старики откликнулись, которые видели еще прежний храм. Прежний храм они видели. И они откликнулись идти на этот призыв. То есть те, которые, может быть, были отроки, юноши, во время пленения, они прожили 70 лет в Вавилоне, и теперь уже в пожилом возрасте, в старости они вернулись в Палестину и увидели начало строительства, ну и продолжение строительства, может быть, даже окончание строительства. Они очень радовались и плакали, видя, что вот Господь вновь дает милость своему народу. А другие просто-напросто не пошли, хотя призыв был, могли пойти все. Проходит уже время продолжительное. Если говорить о том, что следующая уже группа переселенцев пошла уже с Неемией для того, чтобы строить уже стены, то эта группа уже через 80 лет пошла. А вот между этими событиями, как пошла первая группа и пошла вторая группа, как раз-то и есть это то время, вот описание в книге Есфирь, когда вот в Вавилоне, или вот в этих городах вавилонских, жили иудеи. Они жили, конечно, в разных городах, и их было немалое количество. И Бог, видно, через вот эти обстоятельства побудил народ Божий, чтобы они все-таки шли в свою землю. Потому что были определенные трудности. После этих замыслов все и постились, и молились. То есть через эти скорби они понуждались в истинном Боге, в живом. Они начали молиться, и Бог чудесным образом их избавил и подарил спасение всему вот иудейскому народу. И мы знаем, что вторая группа переселенцев была уже в количестве 600 тысяч евреев, вернулись в Палестину, вот как раз вот после этих всех событий. Ну, а здесь мы видим Мардохей. Удивительным образом все, можно сказать, от мала до великого, падали ниц перед Аманом. Так повелел царь, таков был закон. Никто не смел ослушаться этого повеления. И вдруг стоит один Мардохей. Здесь можно опять, дорогие друзья, вспомнить наше братство, когда именно и все религии, можно сказать, были под властью вот, определенного, что ли, ну, как учение коммунизма было, и был такой замысел уничтожить вообще веру в Бога и показать даже последнего верующего по телевизору. Вот, находились люди, которых было, может быть, не так много, которые не падали ниц перед этим истуканом или перед сильными мира сего, которые встали во весь рост для того, чтобы защитить дело Божье, для того, чтобы все-таки не нарушить Божью заповедь. Здесь Мардохей, он объявил, что он иудеянин. Это как бы исповедание его веры. «Я иудеянин». А иудеяне верят в истинного живого Бога, у которых есть заповеди, закон Моисеев, который гласит, что поклоняться можно только одному Богу и никому другому. И Мардохей это очень хорошо усвоил. И несмотря ни на что, даже если это грозило бы его вот, жизни, он не хотел ослушаться именно Божьего повеления. И он оставался стоять. Были еще обстоятельства, когда перед истуканом не падали ниц Сидрах, Месах и Авденага. Вот находились эти люди, которые именно проявляли верность своему Господу. И здесь Мардохей, он стоял. А потом мы видим, что какие были вот именно переживания у Божьего народа. Я допускаю мысль, что были те, которые говорили, ну вот, Мардохей, из-за тебя теперь указ уничтожить всех. Ты же виновен, ты же стоял один. А другие где были? А другие падали. Они поклонялись, и они ценой этого хотели сохранить свою жизнь. А теперь, значит, через одного Мардохея замысел уничтожить весь Божий народ. Возможно, ему были определенные упреки. И вот, как написано дальше, равные во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль, и вретище, и пепел служили постелью для многих. А в то время царь и Аман сидели и пили, а город Суза был в смятении. Ну и мы знаем, что именно все это послужило тому, что Господь прославился, Господь не дал погибнуть своему народу, святому семени. И через все это все вот эти иудеи захотели все-таки именно служить истинному Богу, поклоняться только Ему, чтобы уже никаким другим богам не поклоняться. Мы знаем эти все обстоятельства. Здесь, конечно, очень много удивительного, когда Есфирь все-таки получила милость у царя, который простер к ней скипетр, и он говорит, какое твое желание, я выполню, даже до полуцарства. А она говорит, завтра я исполню слово царя. То есть вот в этот момент она могла бы сказать, что Аман пожелал уничтожить Божий народ. Уничтожь Амана. Она могла ему сразу было бы это сказать, и Аман был бы уничтожен. Но она сказала завтра. Как бы милость для Амана. Вот. И вместо суда Аман вновь получает еще один день пира. Завтра еще я сделаю пир для тебя и для Амана. И он опять не соизволил все-таки это время благоприятное, данное для него, вот, как бы использовать правильно. Он омрачает свое сердце еще одним обстоятельством и потом готовит столб, на котором потом его самого и повесили. Вот. И во всем этом мы видим, что руку Господа, который спасает свой Божий народ. Наше братство прошло этим тоже нелегким путем. Они тоже встали, образно говоря, во весь рост для того, чтобы не поклониться никому, кроме Господа, для того, чтобы вот эти законы Божьи исполнить, для того, чтобы истину Божью возвестить в народе. И потом многие увидели это и тоже откликнулись на призыв к пробуждению, на призыв к очищению, освящению. И мы видим, что великая победа была и через Церковь Божию, которая именно встала на Божий путь. Бог даже и государственные перемены начал совершать, и рухнул строй коммунистический, отменили, тогда еще 6-я статья была, где в руководстве страны вот именно была партия, все это было отменено, вот, и флаг был снят именно на Рождество Христово, и, можно сказать, без единого выстрела пал этот великий истукан, и Господь во всем этом прославился, и народ Божий через все эти обстоятельства теперь вот живет в этом периоде свободы. Вот. Поэтому, дорогие друзья, и мы с вами должны тоже, где-то встречаясь с трудностями, понимать, может быть, мы останемся одни, а вокруг все поступают так, а нам нужно одним стоять. Все говорят так, а нам нужно одним по-другому совсем говорить. Господь желает, чтобы мы оказались светильниками в этом темном месте. Если все поступают, может быть, одинаково, то мы должны поступать так, как учит Слово Господне. Вот самому Господу Иисусу Христу пришлось остаться одному, когда все оставили Его. Апостол Павел тоже, были у него трудные обстоятельства, когда он говорил такие слова: «Все меня оставили». Поэтому, дорогие друзья, и у нас могут быть такие обстоятельства, где мы останемся одни. Господь пусть даст нас всем силы именно сохранить верность Богу и поклониться только Ему, только истинному живому Богу, чтобы в это последнее время мы сохранили веру и упование до конца. И благодарение Богу, что у нас есть такое братство, такие служители, которых мы знаем, о которых много мы читаем, и в книгах, и в журналах. То есть вся их жизнь, она перед нашими глазами. И они сохранили верность Богу. Они прошли через узы. Кто-то умер, не дожив до времени свободы. Кто-то до сих пор живет, как живые свидетели вот именно Божьих действий. И мы должны за это Бога благодарить и в дальнейшем таким же путем идти, каким прошли верные братья. И будем молиться за них, чтобы и они, которые сейчас и вновь уже присоединились к братству или встали в число служителей братства, чтобы и они также вот, пронесли этот факел веры до конца, и до самого пришествия они могли правильно учить народ Божий и вот, показать этот добрый пример для всех нас. Поэтому пусть Господь нас благословит, во всем поможет, живя в это последнее время, сохранить верность Богу до конца. Аминь. Помолимся.